Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное Великой Древней Греции. Мы облетим ее историю и насладимся всеми гранями однополой любви и других оттенков радуги. В этом эпизоде Триптиха обсудим, почему гомосексуалы мужественнее предпочитающих девушек? О чем мечтали юноши, рассматривая обнаженные тела атлетов? Какие женщины сияли на самой вершине общества? Зачем отцы молили Олимп послать сыновьям достойных мужчин? А также согласованные похищения, военный отряд однополых любовников и прочее. Интересные темы. Добро пожаловать! Представляю вашему вниманию очередной триптих, посвященный, пожалуй, самой богатой на традиции однополой любви исторической культуре. Создание подкаста планировал о Древней Греции поговорить. И вот, наконец, монументальный обзор подготовил. Солетал летом на Крит, купил несколько местных подробных интереснейших книг, полностью растолковывающих нашу тематику. Лишний раз убедился, насколько люблю Грецию, ее прошлое, и со всем этим вдохновением делюсь информацией с вами. В отличие от эпизодов о женщинах, где разрозненная совершенно информация в частях, данный триптих я структурирую более четко. Первый рассказ, который вы слушаете сейчас, пойдет об обществе, о традициях однополой любви, о лейтмотивах, которые так или иначе охватывают разные периоды. Естественно, мы не можем однозначно утверждать, так и только так было на протяжении столетий существования Греции. Эпохи привносили перемены, разные крупные города имели собственные обычаи и отношения. О чем я стану говорить в первую очередь в данном эпизоде, о важных и продолжающихся практиках, которые подтверждены и были распространены широко в течение солидных интервалов процветания Греции на значительном количестве территорий, то есть о правилах, а не об исключениях. Коснемся в основном мужской однополой любви, так как ее традиции превалировали в тот период, но и женскую однополую любовь и транссексуальность забывать не станем. Вторая часть триптиха поведает о великих людях, философах, литераторах, правителях, воинах. Поговорим о конкретных личных жизнях известнейших фигур Древней Греции. Третья часть полностью посвятится мифам и легендам, богам, героям, существам. Именно эти истории вдохновляли на свободомыслие народ. Но, естественно, те или иные элементы эпизодов так или иначе будут пересекаться, без этого никуда. Что касается терминов, как всегда повторяю, гомосексуальность, транссексуальность и прочее, термины современные, хоть и с греческими корнями, подробности об их истории в шестом эпизоде подкаста, при этом те или иные из них я все же стану использовать, поскольку проанализировав прошлое, мы способны адаптировать понимание под сегодняшнюю реальность. И теперь о том, как буду называть жителей. Я знаю прекрасно все эти дебаты, что греки, римский термин, так они себя не именовали, и вообще критяне, допустим, это никакие не греки, потому что они независимый народ с предками минойцами, и как можно посметь назвать империю Александра Грецией, когда это Македония, и вообще македонцами надо называть многих греков. Казалось бы, существуют термины эллины, так они сами себя называли и продолжают называть сейчас, но и это кому-то не нравится, потому что эллинистическая Греция — только часть истории Греции. Короче говоря, все это очень неоднозначно и сложно и запутано. Поэтому, держа в голове все данные детали, я все же стану называть для простоты описываемой территории в данном триптихе Грецией, а народ — греками, за исключением конкретных историй о городах или людях, тогда стану отсылать к ним афиняне, спартанцы, критяне и так далее, чтобы ни у кого никакого конфуза не осталось в голове. Надеюсь, с этим все ясно. Чрезвычайно трудно сказать, с какого момента традиции сформировались и когда закрепились. В принципе, чем глубже погружаешься в историю, тем тяжелее разбирать что угодно, точно определять меньше информации, конкретики. Но по большей части описанное станет относиться к тому, что мы главным образом понимаем под Древней Грецией, скопище городов, объединенных общими традициями, общим пантеоном и так далее. При этом далеко не все рассказываемое мной относится к покоренным греками территориям в Азии или Африке. Закончим же приблизительно к становлению Римской империи и появлению христианства, потому что постепенно сходит на нет, трансформируется культура, скрещиваются правила с чем-то новым и теряется суть. О Риме мы поговорим как-нибудь в будущем отдельно, при достаточно любопытностей там, а пока сконцентрируемся на Греции. Мне пришлось поломать голову, как структурировать эпизоды, потому что море обкусанной информации, немало сомнительной, особенно с учетом того, как зачастую мотивированной религией пытались многие историю переписать. Кроме того, уйма важного, к сожалению, утрачена, подобное неизбежно. Тем не менее, доказательств, особенно мужской однополой любви, более чем достаточно. Все философские выкладки по эротике и любви я не стану разбирать, там сотни и сотни книг, но эссенцию эпохи попытаюсь выжать. И начнем мы наше обсуждение вот с чего. Древние греки, народ знаменитый на многих фронтах своими научными достижениями, своим искусством, своими талантами и духовностью, своей философией. Народ свободный и открытый, народ, пытавшийся развиваться и разбираться. Естественно, от интереса таких людей не могли скрыться разнообразные чувства, которые возникали внутри человека и в межчеловеческих взаимоотношениях. И во многом, поскольку за их плечами не висели тысячелетия опыта и сотни талмудов с заверениями о том, как в кавычках «надо жить», греки изучали самих себя и основывали понимание на собственных видении и анализе. Ничто не мешало им исследовать весь спектр связей, от эротического влечения и похоти до возвышенной любви, чувств и подвигов. И в этом же спектре сосуществовали гетеросексуальность с гомосексуальностью. Ничто не заставляло людей сдерживать такие порывы, если те возникали. Мы подробнее еще поговорим об этом, но зачастую пол любовника при анализе высших материй отходил на второй план. При разборе граней любви, куда входила и дружба, греки абстрагировались от понимания, мужчина рядом с ними или женщина. Выделялось четыре типа любви. Агапи – возвышенная, божественная, жертвенная любовь, здесь же любовь к ближнему. Эвния – благосклонность и доброжелательность. Сторги – родственная, семейная любовь и привязанность. Мания – маниакальная страсть. Все эти категории изучались как в философских, так и в художественных произведениях. И еще раз, были совершенно слепы к полу. Некое расхождение в мышлении с сегодняшним медицинским подходом, против которого я ничего не имею. Естественно, мне очень хочется знать, почему и что происходит, какая часть организма за что отвечает. Только лучше всем от науки рождает непопираемые доказательства. Но и подход греков весьма достойный. Они абстрагировались от «почему?» и задавались вопросом «в чем смысл?» Откуда растут ноги традиции однополой любви, понять практически невозможно. Слишком давно это было, вряд ли когда-то найдутся данные. Теорий несколько. Возможно, это идет от северных племен, которые мигрировали на Балканы. Возможно, спартанская культура сама развила в себе подобные устои, поскольку спартанские записи одни из древнейших, поднимающих вопросы однополой любви, оттуда уже растеклись традиции по Греции. Есть также предположение, что с Крита распространились взгляды, их корни в минойской цивилизации. Мало известно о минойцах, не расшифрована письменность пока, но по находкам можно с уверенностью утверждать о богатой культуре. Считается самой развитой цивилизацией своего времени, что безумно интересно. Мы знаем, у минойцев был матриархат, мужчины, рабы и прислуга контактировали оба пола по-настоящему, вероятно, лишь при соитии. Предполагается, что именно оттуда черпали вдохновение для образа амазонок в греческой мифологии. О них в третьей части триптиха поговорим. И как раз в связи с разделенностью полов однополая любовь цвела, а от Оттуда уже разошлась повсюду, и философы, и общество, в свою очередь, ее приняли и высший смысл вдохнули. Но это лишь теории. Наверняка можно утверждать, что Крит и Спарта однополую любовь институтизировали раньше Афин, допустим. Поскольку знать стопроцентно не можем, вынуждены обращаться к альтернативной истории, условно говоря, чтобы определенно понять истоки терпимости греков. И здесь расскажу любопытнейший миф. Встречается он во многих источниках, в том числе в совершенно гениальном пире Платона, которого мы будем касаться снова и снова и снова в течение триптиха. Итак, миф. Существовало несколько поколений людей, прежде чем появились все мы, да? Одним из этих поколений были, в кавычках, «двойные люди». У каждого из них по два лица, четыре ноги, четыре руки, двойное количество внутренних органов. И такие люди представлялись в трех полах. Мужчины, женщины и андрогины, то есть женомужчины. Из этого мифа, к слову, понятие андрогинности идет. В шестом эпизоде мы вскользь коснулись термина, теперь поймете более четко. Не хотел его тогда в ущерб данному эпизоду раскрывать. Так вот, эти двойные люди обладали чрезвычайной силой, великим разумом и позарились на власть, попытались свергнуть олимпийских богов. Естественно, Зевсу такой расклад не понравился. Тогда он разделил людей на две половины, в буквальном смысле разрезал. Аполлон, по-моему, резал и разбросал разрезанных по землям. Они стали похожими на нас, в два раза слабее, в два раза глупее, чем предыдущие. Угроза богам ушла. Но все, о чем могли эти разделенные люди думать, как им отыскать свои вторые половины и соединиться вновь. К сожалению, соединение оставалось невозможным, даже если люди отыскивали половины, и люди обнимались с половинами, плакали, страдали и умирали, потому что не ели, не пили, ничего не делали. Тогда Зевс, не желающий лишиться человечества всех поклонений и почитаний, подарил людям способность к эротическому влечению. И те, пусть и не могли в одно целое собраться, по крайней мере теперь способны стали совокупляться и, как следствие, имитировать объединение, чего оказалось достаточно, чтобы человечество начало функционировать. Соответственно, те, кто были мужчинами, состояли из двух мужчин, стали геями, те, кто женщинами, стали лесбиянками, а те, кто андрогинами, женомужчинами, стали гетеросексуалами, стремились именно со своей исходной половиной объединиться. Как-то так. И поскольку в это верили, однополая любовь не считалась ничем отличающимся в своей сути, воспринималась под куполом той же идеи эротического влечения, что и разнополая любовь. Больше того, гомосексуалы считались самыми лучшими из молодых людей, так как являлись гораздо мужественными, мужественней, поскольку прежде были двойными мужчинами. А гетеросексуалы так, средние, ведь единым целым с женщинами когда-то существовали. И это нисколько не камень в огород женщинам, просто тогда мужчины и женщины ценились за различные качества. И мужество мужчины, о чем мы еще поговорим, венчало любой список добродетелей. Именно поэтому гомосексуалы в видении греков лучше гетеросексуалов. Кроме того, гендерная идентичность нетрадиционная, интерсексуальность также воспринимались адекватнее, поскольку считалось, что в каких-то случаях при разделении андрогинов, даже не знаю, как правильно выразить, происходили ошибки, шел процесс не так, и отсюда появлялись люди как бы между двумя полами, что тоже на общественном уровне воспринималось нормально. В чем также можно убедиться на примере реальных историй, мифологии, что мы обязательно сделаем. Позже это эволюционировало в более широкое видение вопроса, и в культуре Древней Греции пол человека в эротических отношениях перестал играть роль, оценивались связи без пола, как раз виды любви, упомянутые в начале, стали превалировать над прочим. Тем не менее, существовало иное четкое разделение. Напоминало оно чем-то сегодняшнюю стереотипную оценку, допустим, гей-секса, где есть активная и пассивная роли. Но мало того, что это было применимо абсолютно ко всем сценариям мужчина-мужчина, мужчина-женщина, женщина-женщина, оно еще и выходило за рамки постели. В социальном восприятии греков тот, кто производил проникновение, актив, обозначал собственное доминирование над вторым участвующим в сексе и распространял его во многих прочих аспектах жизни. Он поддерживал любовника или любовницу материально, становился этому человеку ментором, учителем, защитником, духовным просветителем, кем угодно. И во всех мыслимых составляющих считался доминирующей фигурой. И еще раз, это происходило во взаимоотношениях любых полов. Нужно отметить, что тогда очень распространены были фалосы, в основном каменные, то, что мы сейчас бы дилдо назвали, да? Они именовались овизбы, и огромное количество раскопок открыло нам их. На вазах часто писали всевозможные эротические игры с овизбами. Поэтому женщины также могли придерживаться данной иерархии, выполнять доминирующую роль актива в проникновении. В связи с чем, зачастую, общество абстрагировалось от восприятия как такового пола, вовлекающихся в отношения, опирало видение пары на динамике доминантной фигуры и ведомой. И в Греции действительно не существовало как такового понимания – это гей, это гетеросексуал. И кто-то скажет, что такое несколько противоречит мифу, и, наверное, справедливо, ведь там разделенные мужчины стремятся к мужчинам и прочее. Но миф – это миф, а общество выработало собственные идеалы. То, что осталось от мифа – любовь выше понимания пола, и люди ищут свои половины. Но духовная составляющая связи важнее. И большая часть населения бисексуальна, хоть греки такими категориями не мыслили, потому что ты же не знаешь ведь прототипом какого разрезанного человека, грубо говоря, являешься. Если упростить, греки не разделяли сексуальное влечение по половым признакам, и связь в любой комбинации считалась допустимой. И сверху этого сценарий доминирующий ведомый. Мужчина или женщина в активной роли – доминирующая фигура. Мужчина или женщина в пассивной роли – ведомая. И они в какой-то степени уже не мужчина и мужчина, или женщина и мужчина. Они за рамками гендерных стереотипов. А посему это не совсем гомосексуальный или гетеросексуальный союз, понимаете? Вроде как роли две, а уж какой пол в какие моменты в эти роли попадает, значения не имеет. Где-то в этом образе лежит правда, думаю, возможно ее ощутить. Совершенно иное мышление, отличное от нашего сегодняшнего. Мы думаем, две девушки вместе, лесбиянки. А они думали... О, два человека, один доминирующий, другой ведомый. И ничем не отличалась бы оценка активной девушки в их лесбийских отношениях от оценки доминирующего мужчины, допустим, в как бы мы это сейчас назвали, гетеросексуальном контакте. И нужно понимать, ведомый — это не пренебрежительное, постыдное. Ведомые были теми же равными членами общества, что и доминирующие, просто статус их связан виделся так. Кроме того, в течение жизни в разных отношениях один и тот же человек мог менять роли. К тому же, это не всегда относится к сексу. Многие доминирующие ведомые не занимались вовсе, но их межличностное общение по-прежнему попадало в такой сценарий. И, естественно, существовали универсалы, меняющиеся ролями внутри одного контакта, и те, кто очень хорошо видел, кто какого вокруг них пола, и гомофобия, и так далее. Но описанного мной сорта восприятия сексуальности на социальном уровне превалировало, и это подтверждается косвенно тем, что почти все боги и герои мифологии бисексуальны. Зевс полюбил девушку или юношу, неважно. Он доминирующая фигура, заполучил их, обеспечил какими-то благами. Афродита пожелала любви с ведомыми харитами в своем каменном гроте. Организовали подобное мероприятие. Очень любопытно. Я, конечно, небольшой поклонник идеи влияния секса на социальный статус, но вместе с тем абстрагированное от пола восприятие отношений мне нравится чрезвычайно. Вроде как, какая разница? Отношения есть отношения. Можно этому у греков поучиться. И теперь поговорим о повсеместно распространенной практике в Древней Греции, о педерастии. В современном языке педерастия фактически считается синонимом педофилии, но это ошибочное восприятие. Тогда педерастия не обозначала ничего плохого и являлась социальной нормой, а между педерастией и педофилией присутствовала существенная разница. Помните, мы обсуждали с вами возраст согласия в пятом эпизоде подкаста про закон, когда и, собственно, разница между нетрадиционной сексуальной ориентацией и педофилией говорил. Возраст согласия согласия — это возраст, в котором человек может законно начать заниматься сексом, грубо говоря. И мы обсуждали, что от страны к стране он варьируется. В России 16 лет, где-то 13, где-то 18 и так далее. Так вот, в Древней Греции тоже было похожее понятие, но характеризовалось оно немного иначе. В Древней Греции считалось, что возраст согласия наступает с половым созреванием человека, как юноши, так и девушки. И с этого момента они могут вступать в связь. И правда заключается в том, что чрезвычайно редко сформировавшиеся юноши вступали в разнополый контакт. В большинстве случаев они находили доминирующую фигуру в лице уже сформировавшегося мужчины и вступали в связь по упомянутому мной сценарию. Мужчина был ментором, учителем, духовным наставником, поддерживал юношу материально и был активом в саити, то есть доминирующей фигурой. Назывался он Эрастис, а юноша ведомой фигурой назывался Эроменос. И происходило все это для юноши приблизительно в возрасте 12-17 лет. Это условно, потому что, еще раз, нижняя рамка характеризовалась половым созреванием. То есть, если кто-то лишь в 14 созрел, до этого никому нельзя ребенка трогать, что очень приятно знать. А верхняя планка характеризовалась любопытным условием, способностью юноши отрастить полноценную бороду. Так что могла уйти теоретически далеко за 20. Тогда, с приходом бороды, он мог жениться и взять уже на себя доминирующую роль над юношей, достигшим полового созревания. Как правило, по традиции, когда юный любовник достигал возмужания, взрослый, доминирующий, дарил ему какое-то снаряжение в знак взросления, и на этом отношения завершались. Такое и именовалось педерастией, и считалось абсолютной социальной нормой. Нужно понимать, что отхождение от этого строжайшим образом карается. Во-первых, юноша имел выбор, никто насильно взять себе юношу или девушку не имел права, изнасилование наказывалось смертной казнью, причем в тот же день, и также смертной казнью каралась педофилия, то есть до возраста полового созревания вступать в связь сексуальную было нельзя. Подавляющее количество юношей 12-17 лет состояло в этих отношениях, и пусть нам, возможно, кажется, что 12 это слишком рано, но и на сегодняшний день в ряде стран 12 лет возраст согласия. К тому же не возраст, а половое созревание характеризовало рамки. И кроме того, еще раз, против воли юноши никто его вовлечь в союз права не имел. Бывали случаи, когда у одного эроменос несколько эрастис, и наоборот, несколько эроменос у одного эрастис. Как правило, даже после их любовных отношений оставались близки, и тот, кто однажды доминирующим был в связи, сохранял статус важной фигуры в жизни уже возмужавшего молодого человека. Отец юноши обязательно должен был дать согласие на такой союз сына. Существовали целые системы обрядов с жертвоприношениями богам, определенными взываниями, которые производили отцы юношей, чтобы боги подарили им привлекательного, смазливого, если угодно, сына, дабы тот по достижении полового созревания заинтересовал как можно больше кандидатов, и те боролись за его любовь. Даже порой целые турниры устраивали за прекрасных юношей, если, опять же, те не были против. Кроме того, педерастические связи контролировались родственниками, чтобы предотвратить какое-либо растление или унижение юноши, поскольку юноша воплощал гражданина будущего. Основной целью связей являлось совсем не соитие, а передача своему эроменос знаний, опыта, этических ценностей, таких как мужество, воинская доблесть и, главное, дружба. Воспитывались высоконравственные, красивые и порядочные граждане. Задача состояла в создании мужчин, прекрасных духом и телом, и достигалось такое посредством любви и подражания достойному образцу. Именно поэтому выбор взрослого любовника юноши и ответственная задача, в которую вовлекалось огромное количество посторонних людей. На Эрастис ложилась ответственность вплоть до того, что за проступки юношей наказывали не их самих, не родственников, а именно взрослых любовников, но зато в качестве награды за обучение груз ответственности Эрастис мог наслаждаться возлежанием с цветущим юношей. Так что взаимовыгодный союз любви олицетворяла подобная динамика. Естественно, как можно предположить, в таких сценариях излюбленной практикой являлась презентация подарков взрослыми мужчинами юношам. Причем у разных подарков были разные символики, и этапы отношений характеризовались своими видами подарков. Самые распространенные подарки – венки, ветви, атлетические принадлежности, фрукты и животные. В основном петухи и зайцы. Символизировали данные животные определенные спортивные состязания, охоту, что было частью обучения, предлагаемого мужчиной. Предполагалось, что кроме практической необходимости подарков, они несли форму соблазнения, пытаясь тем самым простимулировать в том числе и эротическое влечение. Что касается денег, нормой считалась материальная поддержка, в том числе выражаемая в подарках. Допустим, Эрастис покупает своему эроменос атлетический диск или копье, угощает вином и пищей, оплачивает образование. Но непосредственное дарение денег ассоциировалось с проституцией и не приветствовалось в структуре данных отношений. Разумеется, нередко встречались случаи, когда старший любовник разорялся, делая дорогие подарки, в стараниях обольстить понравившегося юношу. И разную цену платили порой ухажеры. Есть одна очень красивая история, рассказанная писателем Матинеем. За голову одного взрослого раба и революционера на Хиосе предлагалось вознаграждение, поскольку восстание этого человека не устраивали текущую власть. И тогда он обратился к юному любовнику, также рабу, которому требовались деньги на обучение. «Я любил тебя больше, чем кого-либо еще в мире. Ты мое предпочтение, мой сын, все, что у меня есть». Я прожил достаточно долго, а ты еще молод, в расцвете жизни. И что остается? Ты должен стать достойным и свободным мужчиной. Коли сейчас Хиос предлагает огромную сумму человеку, который убьет меня, в придачу к свободе от рабства, ты обязан отсечь мою голову и отнести ее в Хиос. Такие примеры геройства существуют. Геройство под влиянием однополой любви очень красочно отражают идеалы греков. И, кроме прочего, демонстрируют, что подобные традиции существовали на всех уровнях жизни, от правителей до рабов. Вопреки расхожему мнению о том, что педерастия практиковалась лишь в высшем обществе и осуждалась в других. Это не так. Присутствовали, разумеется, и зависть, и ревность, даже между серьезными уважаемыми мужчинами, которые влюбились в одного и того же юношу, порой целые войны провоцировались подобными чувствами. Есть легенда о прекрасном юноше Скрита по имени Лев Коком, который садился на шею своим любовникам, вынуждал тех совершать подвиги, дарить немыслимые подарки. Влюбленного в него Эвксинфета заставил добыть священную собаку из храма Зевса, а после подвига все равно отверг Лев Коком ухажера. В другой раз в Лев Кокома влюбился Промах, и тот вынудил Промаха один за одним совершать целый ряд подвигов, отвергая по-прежнему ухажера по возвращении и отправляя на новые деяния. Последним заданием Лев Кокома стала добыча Промахом некого широко известного шлема. Промах вернулся с подарком, и в присутствии Лев Кокома торжественно вручил шлем другому прекрасному юноше, после чего в отчаянии Лев Коком бросился на собственный меч. Таким образом, Промах проучил несправедливого, заносчивого юношу. Но все же, сколько значимости бы подарки в себе не несли, играли только второстепенную роль при выборе любовника юношей. На первых планах стояли восхищение, которое вызывал в нем зрелый мужчина как наставник и лучший образец для подражания, а также насколько прекрасно его тело. Как правило, прежде чем отношения подвергались огласке, проходил период ухаживания. В некоторых источниках именуется периодом охоты. В этот этап проверялись честность, уважительность взрослого мужчины, ищет ли он только секс или готов воспитывать и обучать юношу, прочее. У кретян, допустим, вообще прелюбопытнейшие традиции существовали, и называлось это похищением. Что происходило? Взрослому мужчине приглянулся юноша. Он тогда отправляется к его друзьям и говорит, что через 3-4 дня похитит этого юношу на дороге в конкретном месте. Друзья его расспрашивают, смотрят на него внимательно и отпускают. В течение выделенных 3-4 дней они совещаются между собой, с самим юношей и решают, насколько кандидат достойный. В назначенный срок, в назначенном месте юноша с друзьями и кандидат якобы случайно сталкиваются и разыгрывают похищение, очень мягкое, никакого насилия. Взрослый валит юношу на землю, потом вскидывает через плечо и под громкие восторженные крики друзей убегает с ним. Вроде как такое согласованное похищение. Но это происходит только если друзья в течение 3-4 дней апробировали кандидата. Если нет, то встреча по-прежнему проходит на дороге, но друзья сопротивляются похищению. И кандидат, понимая, что не понравился, убирается во свояси ни с чем, что, между прочим, считалось серьезным бесчестием для мужчины. Бывали, конечно, печальные случаи, когда отвергаемый мужчина не мирился с поражением и пытался уже с силой заполучить любовника, что могло очень трагично завершиться. Но по большей части похищение — театр. Если похищение состоялось, мужчина прибегает с юношей на плечах к себе в дом за городом. Там он обязан подарить ему 3 дорогих подарка: военный костюм, быка для жертвоприношения и кубок. Живут любовники в этом доме вместе 2 месяца, охотятся, развлекаются, узнают друг друга. Юноша в этот период никак не контактирует ни с друзьями, ни с родственниками, но зато через 2 месяца новоиспеченная пара устраивает большой пир, угощение, и такая церемония придает новый статус юноше, символизирует переход в другой возрастной класс. очень занятная традиция. И нечто похожее позже перекочевало в Спарту. Считается, что, скорее всего, Ликург, законодатель, который весь прославившийся спартанский режим ввел, после визита на Крит подобного сорта обычаи посеяла у себя. Хоть, как я уже сказал, сама по себе однополая любовь в Спарте имела место издревле. Куча всяких есть терминов и на Крите, и в Спарте, сопровождающих эти традиции. Юноша так-то назывался, кто похитил так-то, если тебе отказали так-то. Около 10 греческих слов, но я решил, что все это перечисление нам не нужно. Необходимо также, естественно, упомянуть и вот какую штуку. Как и везде, в Древней Греции были плохие люди. И в определенный момент количество однополых и педофильских изнасилований, мешающих в том числе образованию, военной подготовке, стало зашкаливать. И я упомянул уже смертную казнь за подобные проявления в сторону любых людей, включая рабов. Но они появились не сразу, зато после усмирения на законодательном уровне подобного сорта преступлений, все вернулось в норму. Законы не коснулись отношений Роменос и Растис, а только пресекли педофилию и изнасилования. В первую очередь реформы связывались с гимназиями и палестрами. Палестры — это, грубо говоря, спортивные секции. Как мы знаем, в Древней Греции спорт был одной из основополагающих составляющих социальной жизни, особенно атлетические дисциплины и борьба. Так вот, после реформ палестры стали приютами, убежищами, чуть ли не святилищами для юношей. Туда никто не пускался, никакие совершеннолетние, кроме ближайших родственников, а тренеры и педагоги выступали еще и защитниками детей и подростков, отвечали за их образование и неприкосновенность. Кроме этого, существовала государственная должность сопровождающих детей, которые обеспечивали безопасность вне стен школ, гимназий и палестр. Таким образом, удалось оградить юношей от препон во время обучения, предотвратить растление и прочие страшные преступления. Даже оскорбления, опять же таки, как свободных юношей, так и рабов, запрещались и карались крупными штрафами, заключениями и даже порой тоже казнями. И снова, закон не касался однополой любви и педерастии. Чтобы вы понимали четко-четко, что в Древней Греции существовало очень конкретное разделение между однополой любовью и педофилией с изнасилованием. В их понимании, как и в любом адекватном понимании, эти явления считались разными вещами. Нужно осознавать, растление, оскорбление, изнасилование, педофилия, позор семьи, а педерастия, напротив, поднимает ее авторитет, если, разумеется, подросток в отношениях с достойным членом общества. Как вы уже поняли, наибольшее распространение имели разновозрастные отношения, считались возвышенными, встречались чаще других, как символ, взрослый обучает, передает мудрость, делится силой, юный внимает, впитывает опыт, взрослеет таким же достойным мужчиной. Есть, конечно, и примеры, где пара не распадалась после появления бороды и продолжалась любовь вплоть до самой смерти. Что касается однополой любви между двумя взрослыми мужчинами, она существовала повсеместно, не наказывалась, не запрещалась, но такой грандиозной традицией и социальной нормой не считалась. И это, опять же таки, возвращает нас к разговору о доминирующем ведомом. Только в некоторых избранных ситуациях, о которых я потом расскажу, оба гомосексуала в союзе считались равными. В большинстве своем, еще раз, кроме секса, доминирование подразумевало поддержку, менторство и так далее. И предполагалось часто, что взрослый ведомый мужчина несколько неполноценный. И не потому, что он пассив в каитусе, а потому, что другой мужчина властвует над ним материально, своей мудростью, что противоречило гипертрофированным идеям греков о мужественности и иерархии и прочим. Но эту небольшую стигму греческому обществу можно, пожалуй, простить. И даже такое не мешало людям быть вместе и вне традиций Эрастис и Роменос. Нужно отчетливо понимать о Древней Греции. Не существовало терминов гомосексуальность и гетеросексуальность. Никакого эквивалента этим понятиям. Отсутствовали сами концепции сексуальной ориентации или сексуального предпочтения. По большому счету, большинство в разные этапы своей жизни пробовали те или иные формы отношений с обоими полами. Что, откровенно говоря, очень естественно, потому что современные исследования демонстрируют, что ядерной гетеросексуальности или ядерной гомосексуальности практически не существует. Большинство людей не по краям шкалы Кинси находятся, а где-то в бисексуальном промежутке. И греки, в отличие от современных людей, исследовали собственное влечение свободно и не падали в стереотипное «либо я то, либо я другое». Даже термин существует такой – греческая любовь. Часто, особенно сейчас, его применяют для характеристики гомосексуальности, но аутентичный, вернее, он обозначает любовь вне половых стереотипов, любовь выше стереотипов, независимую от гендерных норм. Духовное рождение, духовное просвещение важнее физического, важнее кругового обновления потомства из поколения в поколение, на которое запрограммировано современное общество. Отсюда ценность близости смещается несколько с рождения детей на рождение знаний. И посему фигура учителей, ментора прикладывается к пониманию любви. И взросление непременно должно сопровождаться этой передачей мудрости в любой сфере, поскольку конечная цель существования не создание потомства, которое потом создаст другое потомство, которое создаст другое потомство в бесконечном цикле, а создание шедевра, рожденного закаленным и образованным характером, будь то великий философский труд, или героический подвиг, или совершенная скульптура, в этом смысл. И поэтому идея передачи мудрости и опыта, и любви взрослым мужчине-юноше превалирует над всем остальным. Через психологическую поддержку он закаляет храбрость и достоинство, через долгие разговоры закаляет разум, делится мудростью, а через соитие он передает силу и мощь, дабы юноша ощутил на себе, что значит быть мужчиной, что является собой физическое совершенство, на какой идеал равняться и кем быть. И такое видение доходит вплоть до абсурдных порой, но символичных пониманий о том, что сперма – источник мудрости и просвещения. И мы видим подъем культуры и россыпь шедевров, поскольку направлено стремление было к цели саморазвития и полирования способностей, как физических, так и внутренних, к поиску ответов. И в Древней Греции процветало то, что давится христианством и общественным строем, идеализирующим идею человека как затычки какой-нибудь бреши в обществе, лишь бы при минимальном комфорте способствовать государственной машине, которая, вопреки расхожему мнению, никуда не движется, а только занимается самоподдержкой, лишь бы не развалиться. Поэтому тогда наблюдался подъем, а сейчас печальная стагнация. Тот пантеон богов, где каждый отвечал за свою узкую специализацию, помогал людям становиться героями, мудрецами, творцами и гениями, воодушевлял свободу и прежде всего другого, образование и любовь, какую бы форму эти искренние воплощения не принимали. И оно не так далеко от сегодняшних лозунгов. Любовь — это любовь, свободу тому, свободу этому, долой тиранов и несправедливость. История повторяется, и мы получим свой очередной ренессанс после этих жутких темных времен, своеобразного новейшего средневековья. Только на сей раз ренессанс не флорентийский, а глобальный. И он неизбежно придет в другой форме, с другой музыкой, другим изобразительным искусством, другой литературой. И пусть останется кучка грязных неучей, оскаливших зубы в подворотнях, но свобода непременно перевесит их числом и величием, а вместе с ней вернется и признание однополой любви как естественной составляющей исследования собственного «я», без которой общество неполноценно и не взращиваются в нем великие, значимые не численностью потомства, а мудростью и ограненным талантом, как это было в Ренессанс, как это было в Древней Греции. Фух. Подробно о том, как однополая любовь ведет к просвещению и прекрасному, в числе прочих гениальных сочинений, в платоновском «Пире». Теперь к женской гомосексуальности. Сразу предупреждаю, что не все аспекты я рассмотрю сейчас, обсудим более подробно, когда конкретной поэтессы коснемся в следующем эпизоде. Тем не менее, ряд общих моментов упомянем. Во-первых, о статусе женщин. Очень много противоречивой информации, к сожалению. Статус варьировался в разные эпохи, в разных городах. Писатели в философских измышлениях высказывали тоже неоднозначно сведения. Кто-то считал, что женщины равны мужчинам, кто-то считал, что женщины ниже мужчин, кто-то считал, что женщины в той же структуре доминирования и ведомости пребывают, как я описывал. И это подтверждает косвенно мифология. Женщины-боги такие же великие и мощные, как мужчины-боги. Понятно, Зевс над ними, но в остальном они не уступали, чего, естественно, не увидишь в христианстве. Например, юные девушки часто тратили свое время на подготовку обольщения будущего мужа, и это являлось целью их обучения. Также присутствовали разные забавные традиции, связанные с явлением. Девушки каждый день отправлялись танцевать с подружками на природе в ожидании того, что выйдут замуж по любви или в результате похищения, то есть в надежде, что их похитит прекрасный мужчина или бог, как часто в мифологии происходило. Но и в реальности, в общем-то, случались ситуации нередко, где действительно ухажер девушек крал. Пунктик у греков, да? И это действительно в определенной степени схоже с кражей юношей на Крите и в Спарте, о которых я рассказывал. Пишут многие, что женщины ничего не могли сами делать, не выпускали их из домов даже, но правда в том, что это практически не соблюдалось, пусть кем-то и приветствовалось. Многие женщины предпочитали собираться в специальных покоях с подругами, куда нельзя заходить мужчинам, проводили море времени так. И хоть девушек и готовили к поддержанию дома, так как восприятие женщины в качестве ведущей домашнего хозяйства все-таки присутствовало, часто, особенно в аристократии, работу выполняли рабы, а девушки прекрасно себя чувствовали и отдыхали. Не думаю, что это настолько уж плохо. В большинство периодов греческой истории равноценным мужчинам женщины могли по желанию получать образование, тоже вопреки расхожему мнению, имели возможность заниматься охотой и спортом. Пусть на Олимпийские игры, как известно, женщин широко не пускали, хоть исключения имели место, они, тем не менее, участвовали в эквивалентах Олимпиад. По всей территории Греции проводились соревнования в разнообразных дисциплинах, где девушки имели возможность показать себя, присутствовали турниры исключительно женские. В принципе, у женщин были права, за исключением возможности участвовать в политической деятельности. Но и тут существовали примеры, особенно в случае внезапных смертей или войн, где жены и дочери становились во главе власти. Так что не все плохо. И нужно упомянуть такое понятие, как гетеры. Существует глупейшее заблуждение, что гетеры — проститутки. Но в греческом обществе гетеры и проститутки — совершенно разные категории. Гетеры — свободные, независимые женщины, очень почитаемые и уважаемые обществом. В большинстве случаев они получали прекрасное образование, начитывались, занимали видные, равные мужчинам места в философских школах. Принимали ухаживания, вступали в соитие только при личном желании, с кем угодно. Редко выходили замуж, лишь по любви, при острой необходимости. Множество благородных мужчин боролось за внимание, время гетер, дарило подарки и прочее. И еще раз, отличалось от проституции. Считалось так. Жена для продолжения рода, проститутка для обыкновенного, порой грязного секса, гетера для высокого общения и духовной близости. Как вы уже поняли, моногамия не совсем то, чему следовали греки. Гетеры держали все в собственной власти, могли отказать мужчинам в любой момент, могли стать настоящими подругами жизни. Статус гетеры, еще раз, один из высочайших в греческом обществе. Что касается однополой любви. Во-первых, если гетеру интересовала однополая любовь, она открыто ей занималась, и никто слова плохого не мог молвить. Как правило, гетера принимала на себя роль доминирующей женщины в союзе. Юные девушки, в принципе, разумеется, не могли быть гетерами, им еще требовалось образование. Также с привязкой к однополой любви существует несколько упоминаний этеристрий. Это как раз разделенный Зевсом на две половины женщины из мифа, и кроме этого ряд других в литературе заметок. Также и росписи Вас демонстрируют сцены женской однополой любви. И так называемые парфении. Это лирические гимны или песни, исполняемые обычно хорами. И некоторые парфении писались о женской однополой любви и исполняли их исключительно хоры девушек, внутри которых превалировали однополые отношения между, соответственно, участницами хора. Помимо прочего, мужчины не так активно интересовались женщинами тогда, как мы уже поняли, особенно женами. Институт брака был вообще нередко для всех вынужденным союзом с целью создания потомства, а любовь и страсть, и даже элементарно общение, случались на стороне для обоих полов, зачастую с собственным полом. И поскольку брак не приносил наслаждений, а удовлетворение эротических желаний оставалось необходимым, женщины в своих покоях, которые упоминал, с подругами ласкали друг друга или пользовались овиспами, фалосами. То, что женская однополая любовь происходила, факт несомненный, но, как и во многие другие времена, оставалась она несколько вне радара, либо среди простых людей, которые вообще мало кого интересовали, либо среди аристократии, но для философов это не стало столь монументальной дискуссией, как мужская однополая любовь. И, конечно, школы для девочек присутствовали, где случаи лесбиянства встречались нередко, но об этом поговорим опять же-таки во втором эпизоде. Конечно же, мы все знаем Лесбос. Кроме него, у афинских философов можно отыскать отсылки к женской однополой любви. В Пире Платона, в частности, встречаются слова «Есть женщины, наплевавшие на мужчин, но с привязанностями к женщинам». Тем не менее, единственное, кроме Лесбоса, общество с конкретным упоминанием лесбиянства – спартанское. Сразу в ряде источников есть подтверждение принятия этих явлений. Один из примеров у Плутарха, которого мы касаться в триптихе периодически будем. Даже достойные и благородные женщины любили юных девушек. Естественно, там наблюдались схожие с Эрастис и Ромену соотношения между женщинами. И Спарта, несмотря на всю жесткость устоев к любым проявлениям, к однополой любви относилась чуть ли не терпимее всех остальных. Может быть, именно поэтому известна великой сплоченностью и мощью этого общества. Вероятно, еще раз, и в других регионах присутствовала женская однополая любовь, скорее всего, между женами гомосексуальных или незаинтересованных в них по другим причинам мужчин, в женских школах, на спортивных аренах, между гетерами и юными девушками а-ля Эрастис и Роменус. Просто не столь упоминаема женская однополая любовь, сколь мужская. И коснемся теперь кроссдрессинга, интерсексуальности и транссексуальности. Как я уже упомянул, миф о появлении человека спровоцировал спокойное отношение к данным явлениям. О прочих мифах, касающихся вопроса и о ярких фигурах соответствующих, в третьей части триптиха побеседуем основательно. Здесь реальные истории. Переодевание. Как во многие другие времена, женщины часто переодевались мужчинами для получения тех или иных привилегий. Известны случаи переодеваний для получения права голоса, двух девушек для посещения лекций Платона и прочие. Самая популярная история о девушке по имени Агнодика, из Афин, которая переоделась мужчиной, чтобы пройти курс обучения медицине. Позже стала ведущим врачом, особенно среди женщин. Другие медики разозлились, решили подставить ведущего врача, обвинили в растлении пациенток. Обвинение жесткое, а Гнодика предстала в суде и приняла решение там открыть свою тайну, подняла тунику, обнажив грудь в качестве доказательства собственного пола. Все шокированы, а Гнодику сразу обвинили в практике медицины, будучи женщиной. Но другие женщины Афин взбунтовались, сказали, что Гнодика лучшая, отлично им всем помогает. И тогда обвинения сняли. И более того, сняли запрет на обучение медицине женщинами и работу ими в данной сфере. Переодевания мужчинами в женщин не столь активно распространялись, что довольно-таки ясно для общества с безумным культом мужественности и доминирования. Но, тем не менее, во время празднеств, пиров, торжеств, вакханалий и прочих увеселительных мероприятий мужчины принаряжались часто теми или иными атрибутами женского гардероба. Самая известная история о транссексуальной личности – история о Мигилле, обеспеченном аристократе. Биологически рожден был Мигил женщиной, но жил мужчиной, чувствовал себя мужчиной. Налысо побрил голову, в торжественных случаях носил мужской парик, старался поддерживать форму тела соответствующую. Ухаживал Мигил за двумя гетерами – Демонассой и Леной. Демонассу он считал своей женой, а Леона упоминает их соитие, и пусть большого количества деталей там нет, одна любопытная все же присутствует. Мигил использовал некий фаллос в качестве замены половому члену. Так что подобные проявления в обществе, транссексуальность, да, однозначно не клеймились чем-то странным и противоестественным. И последний момент до однополой любви в различных сферах жизнедеятельности. Аристотель, который не слишком-то согласен был с этой подавляющей идеей высокодуховности однополой любви, искал ей как раз-таки более современное, что ли, объяснение. И он считается первым вообще в науке, кто обратил внимание на примеры гомосексуального поведения у животных. Рассматривал птиц и обнаружил однополые контакты у куропаток, перепелов, петухов и голубей, как самцов, так и самок. А жил он, между прочим, в 4 веке до нашей эры. Запомните аргумент, крайне любопытно. Теперь сферы. О правителях пару слов сначала. Большую часть я попытаюсь раскрыть во втором эпизоде о конкретных историях о людях. Упомяну лишь, что практика однополой любви в политике ничем не отличалась от любви где бы то ни было. Только зачастую истории чрезвычайно печальные там о предательствах, борьбе за власть, прочих невзгодах. Например, история македонского царя Архилая. Два бывших любовника убили его за преданные обещания. Первый – Кратер, за то, что Архилай не отдал с возмужанием Кратера ему в жены свою дочь, хоть они и договаривались. Второй – Геленократ, был родом из других земель. Опять же таки, по возмужанию Архилай обязывался вернуть Геленократа на родину, но и это не сделал. Мотивированные местью, бывшие любовники сговорились и отплатили царю. Другой царь Македонии, Аминта II, тоже был убит любовником. Он за то, что непристойно хвастался своей любовной связью с ним. Или царь Клеомен III из Спарты, который поднял восстание в Египте, обернувшееся провалом, приказал своему любовнику убить сначала его, потом покончить с собой, осознав фиаско плана. Короче говоря, истории о правителях весьма грустные в большинстве своем. Но, наверное, логика присутствует. Кто станет писать воспоминания, похожие на «И они жили долго и счастливо», куда интереснее интриги при дворе, предательства и заговоры, да? О тиранах и тиран-убийцах большой момент истории также во втором эпизоде. Естественно, хорошее во власти тоже было, в частности, попытки правителей обожествить любовников, возвести на Олимп в той или иной роли. Проституция – еще одна важная сфера жизни, где однополая любовь имела место, разные существовали категории, заниматься их разбором подробным мы не станем. Повторюсь только, что гетеры, а также их мужской эквивалент гетерос, едва сравнимы статусом с проститутками, как категорию их можно выделить лишь условно. Проституция в обществе являлась обычным делом, все об этом знали, снимать проститутку не считалось ничем зазорным. Существовали публичные дома, как женские, так и мужские, разного, скажем так, уровня. Каждый публичный дом выплачивал официальный налог на проституцию, установленный законно, как, по-моему, должно быть и в современном обществе тоже, но это уже отдельный разговор. Перед входами в публичные дома, как правило, стояло несколько обнаженных работников в качестве живой рекламы. Часто приглашали на пиршества, так называемые симпосии, в основном юношей, и те развлекали пирующих, участвовали в их сексуальных экспериментах. Но быть проституткой или даже принимать деньги в качестве подарка, о чем я вскользь упоминал, считалось не слишком достойным для солидного человека. И если официально уличали кого-то в подобном, он навсегда лишался многих прав. Быть правителем, исполнять обязанности жреца, выступать в качестве адвоката на публичном суде, представлять любой орган управления, быть народным глашатаем, высказывать свое мнение, участвовать в публичных религиозных церемониях, публично выступать с трибуны. Надеюсь, вы заметили, все наказания так или иначе связаны с публичными выступлениями и государственной деятельностью. Считалось, что человек, занимающийся проституцией, образно говоря, выводит себя из социума. Соответственно, ему легко будет отказаться от любой общественной деятельности. Если он продал тело для удовольствия других, он может продать и интересы общества другим. Поэтому, к примеру, приезжие вообще не наказывались за проституцию, потому что и так отстранялись от публичной работы. Если ты афинянин в Спарте, допустим, продавайся сколько хочешь. Считалась денежная оплата недопустимой, а если та и происходила, обязана была оставаться строжайшей тайной. Случалось, конечно, проституция, скрытая под маской педерастии, когда подросток откликался на эротические желания зрелого мужчины ради подарков и денег, а не ради образования и просвещения. Но такое доподлинно доказать нельзя, как правило, поскольку грань слишком тонка. Почему юноша принял копье в подарок? Потому что он искренне хочет обучиться копьеметанию? Или же копье не повредит в хозяйстве, можно потом продать, и поэтому занялись сексом? Оба любовника в выигрыше и держат рот на замке. Никто особенно и не пытался уличить в подобном на самом деле, но проституция часто использовалась как важное оружие для клеветания одного из любовников, особенно властных. Допустим, нежелательный политик мог быть уничтожен, раздавлен с помощью сфабрикованного обвинения. Известное дело о Тимархе. Обвинили, что в юности проститутствовал, сказали, если он продавал собственное тело, то он без колебаний продаст интересы государства. Устранили оппонента. Наверное, основное дело здесь в том, что деньги не считались таким уж солидным благом, по крайней мере, в сравнении с обучением, духовной полнотой и так далее, и виделось постыдным предпочитать другому деньги. Но все это совсем не значит, что проституция это обязательно плохо, просто определенная прослойка граждан ей занималась. А так существуют примеры восхваления проституток, восхищения ими, многие пользовались услугами и прочее. Кстати, в Греции проституток называли и называют по-прежнему порни, от чего пошло слово порно, порнография. Военное дело, следующая сфера. Во-первых, что касается военных школ, особенно в более воинственных регионах, таких как Спарта, допустим. Там детьми уходили мальчики на службу, проводили все время без перерыва в заведениях. И порой в подобных обществах подростки вступали в официальный прописанный супружеский союз с другими мужчинами. Так было удобнее всем и проще контролировать права, обязанности и режим служащих. В принципе, спартанское общество наряду с критским считаются самыми толерантными к однополой любви в Древней Греции, что мы уже четко обозначили. На Крите вообще законодательно призывали к вступлению в однополые отношения. Это, что забавно, было для них своеобразным регулятором популяции. Не хотели, чтобы население слишком стремительно росло, и увеличение количества однополых контактов посредством их поощрение оказалось чудесной мерой. И теперь побеседуем о чрезвычайно интересном моменте в рамках военной сферы. Откровенно говоря, самое потрясающее ЛГБТ-проявление, о котором читал в жизни. Известно, что Древняя Греция — сверхвоинственная цивилизация, да, искусство и философия, прочее в таком духе, на пике расцвета, но и совершенство военного ремесла оттачивалось неустанно. Причем во все этапы, и при зарождении Греции, и во времена полисов, и при покорении территории Александром и так далее. Так вот, где бы то ни было, и в Спарте, и в Афинах, и на Крите, и в прочих местах, упоминается одна общая концепция, связанная с однополой любовью мужчин, лейтмотивом, проскальзывающая сквозь историю Древней Греции. Мало того, что не стоял, разумеется, вопрос допуска или недопуска гомосексуалов до службы, существовали целые отряды, полностью состоящие из однополых пар мужчин. И у образования таких отрядов были три веские причины. Когда люди находятся в любви, последнее, что им хочется, чтобы любимый увидел их в неприглядном свете, логично. Поэтому, когда ты сражаешься бок о бок с любимым, ты выложишься на полную мощь, попытаешься произвести наилучшее впечатление. Соответственно, продуктивность работы возвысится до предела. Кроме того, известно, что в моменты наибольшей опасности, в моменты страха, проявляется человеческая трусость. И это естественно в определенной степени. Но ни в коем случае человек не пожелает обличить собственную трусость в присутствии любимого. Поэтому в таких отрядах однополых пар никто не сбегал, сражался до самой последней капли пота, последней капли крови, чтобы не посрамить честь перед любимым. И желание быть лучшей версией себя при любимом человеке и есть первая грандиозная мотивация создания подобных отрядов. Вторая причина — сплоченность отряда. Да, дружба и коллектив старается построить любая армия такие идеалы, но не каждой удается. Люди готовы бросить сослуживцев, люди готовы закрыть глаза на смерть товарищей и идти своей дорогой. Кого они не готовы бросить? Любимых. Самых дорогих и ценных персон на белом свете. Они в буквальном смысле способны отдать за них жизнь. Готовы тащить раненых на плечах, сколько потребуется, готовы растерзать на частицы каждого, кто причинит любимому вред, боль. И именно такая сплоченность вырабатывается любыми предводителями, но не требует формирования в подобных отрядах. Она просто заложена, есть естественным путем. И третья причина. Как бы пафосно она ни звучала, любовь окрыляет. Когда видишь любимого каждый день в тяжелых условиях походов, дискомфорта, голода, опасности, ты забываешь о невзгодах и легче преодолеваешь неприятности. Поэтому такие отряды преуспевали и дублировались с соседями и врагами, и данная идея настолько естественна и проста, что пусть до прочтения ее однажды мне никогда не приходило в голову, теперь кажется до немыслимой степени правильной и гениальной. И меня невероятно разочаровывает сама концепция отсутствия даже близкого этому в современном мире. Даже намека нет. Самый яркий исторический пример подобного подразделения — священный отряд эсфиф, или, как его еще иногда именуют, божественный греческий отряд. Во многих городах Древней Греции существовали отборные элитные отряды, состоящие приблизительно из 300 человек. Не исключением были и фивы. Самое распространенное мнение о дате создания священного отряда — 379-378 годы до нашей эры, но существует упоминание фиванских отрядов из 300 человек в V веке. Утверждать сейчас другие это образования или относятся слова к священному отряду из фив невозможно. В любом случае, предводитель Горгидас собрал отряд из 150 любовных пар. Священным он назывался, поскольку пары дали любовные клятвы у места поклонения Гераклу и Иолаю, которые были любовниками, о чем мы побеседуем в заключительной части триптиха. Также покровительствовал отряду Эрот, считавшийся наряду с Афродитой покровителем однополой любви. Сложно утверждать также, состоял ли отряд из Эроменоса и Растис, или же наполнялся взрослыми парами. В любом случае, однополыми парами. Первое время отряд оборонял город, но под новым предводителем по имени Пелопид преобразовался в штурмовую группу, хорошо защищенную, быструю для внезапных атак с целью уничтожить лидеров врага ради децентрализации оставшейся армии. Фивы сражались против Спарты. Именовался данный конфликт Беотийской войной. Первое сражение прошло легко и успешно. Когда настало время второго, спартанцы как минимум в два раза превышали количество воинов священного отряда. Один из членов отряда обратился к Пелопиду со словами: «Мы просто падаем в руки врагу!» На что Пелопид ответил: «А почему не они в наши?» И действительно, его мудрая тактика сломила атаку уверенных в собственных размерах спартанцев, что закрепило статус священного отряда как самостоятельной военной единицы и впервые обозначило поражение спартанцев в сражении, где они превосходили соперника числом. В то время во главе фив оказался Эпаминонд, один из величайших военных деятелей Греции, тоже приверженец однополой любви. При нем фивы достигли наибольших расцвета и власти. Отряд принял участие в битве при Левктрах, крупнейшем в истории сражении греков против греков. Победу одержали фиванцы. Пал же отряд в 338 году до нашей эры в битве при Хиронеях против Филиппа II, отца Александра Македонского. Сам Александр, вероятнее всего, также принимал участие в битве. Войска Филиппа II превосходили в экипировке фиванские, быстро захватили преимущество в битве. Фиванцы стали отступать, но не священный отряд. Они стояли до последнего и были убиты один за одним. Филипп II спустился с коня, приблизился к трупам отряда. Осознание того, что это за люди, постепенно приходило к Филиппу II, когда тот разглядывал тела перед собой. Ведь по всей Греции распространился слух о непобедимом священном отряде любовников. Филипп II разрыдался и воскликнул: Погубите любого, кто подозревает, что эти мужчины делали нечто неблаговидное или страдали чем-то неподобающим. На месте павших установили гигантского мраморного льва на постаменте с замурованными внутрь щитами и копьями павшего священного отряда из Фив. Разбитый лев был обнаружен в 19 веке, восстановлен в начале 20-го. Вокруг льва в 7 ровных рядов лежали захороненные в земле скелеты 254 мужчин, останки великого священного отряда из Фив, отряда любящих и любимых. По сей день Хиронейский лев стоит достопримечательностью в Греции и прославляет столь потрясающую историю нашего сообщества. Вот так. И завершу здесь же начатое параллельно с отрядом Пелопид, преобразовавший отряд в штурмовую группу, и Эпаминонт, правитель Фив. Они стали любовниками. Во время одного из сражений Пелопида тяжело ранили, и Эпаминонт не бросил его, не отступил, а отбивался от врагов, защищая лежащего любимого. Ему удалось, пусть ценой собственных травм, задержать врагов до прихода подмоги, тем самым спася жизнь Пелопиду. Оба погибли потом в разных других сражениях. Кроме Пелопида, в числе любовников Эпаминонта фигурирует юноша по имени Микит, Асопих, также сражавшийся с отрядом в битве при Левктрах, и, наконец, Кафисодор, погибший с Эпаминондом при Матанее. Кафисодора и Эпаминонта похоронили вместе, что по греческим традициям присуще женатым парам. Тактиками Эпаминонда, изученными и усовершенствованными, пользовались многие, в том числе и Александр Македонский. Другой пример однополой любви на поле боя случился во время Лиланской войны между Эретрией и Халкидой. Эретрийцы имели преимущество в битве, тогда халкидяне призвали на помощь известного на тот момент воина по имени Клеомах. Клеомах откликнулся на просьбу, но пришел не один, а со своим любовником, дабы быть мотивированным и вдохновленным. Клеомах предложил новую расстановку сил, сменил тактику боя, а перед его началом страстно поцеловал любимого. Халкидяне, благодаря переменам, одержали победу, но, к сожалению, сам Клеомах погиб. Халкидяне в знак почтения воздвигли своему герою гробницу в самом центре города на рыночной площади и восхищались мужеством Клеомаха, сказали «нет» отрицательному мнению об однополой любви и начали честить подобные проявления. О событии Аристотель написал небольшую поэму, содержащую такие слова. «Вы, братство милосердия, захмелевшее дарами достойных складов, не держите зла на храбрых мужчин, восхваляющих вашу красоту в городах Халкиды. Любовь, вдыхающая свободу в конечности, процветает бок о бок с отвагой». И это только несколько примеров вам отрядов и любовников в бою, практики, которая существовала в Древней Греции повсеместно. Самым достойным поступком считалось отдать собственную жизнь за спасение любовника. И подытоживая в определенной степени сказанное мной до, приведу известнейшую цитату из Пира Платона. Я не знаком с благословением величественнее для юноши, лишь начинающего жить, чем добродетельный любовник, а для любовника – очаровательный юноша. И для принципа я заявляю, ни родство, ни восхваление, ни богатство, никакой иной мотив не способны ужиться лучше любви. О чем я говорю? О противоположных чувствах бесчестия и чести, без коей ни государство, ни личность не совершат ни хорошей, ни великой работы. И если бы был только способ устроить, где государство и армия должны состоять лишь из любимых и их любовей, они стали бы лучшими правителями своих городов, воздерживаясь от всех бесчестий и соперничая меж собой лишь справедливо. И едва преувеличением станут слова, что, сражаясь бок о бок, пусть считанными единицами они одолеют весь мир. Ведь любимый предпочтет быть увиденным всем человечеством, но не своим любимым, если покинет назначенный пост или бросит оружие. Он лучше умрет тысячей смертей, чем вынесет это. Или кто оставит свою любовь и подведет в час опасности? И какой отличный момент, чтобы побеседовать об искусстве. Кроме литературы, естественно, вазовая живопись и скульптура являются основополагающими источниками знаний для нас и источниками восхищения, разумеется, тоже. Здесь никак нельзя проигнорировать отношение греков к внешности, ее идеализированию. И это превосходно отражается в мифах и исторических воспоминаниях современников. Все там такие прекрасные, роскошные, волосы шелковистые, золотистые, торс налит силой, женские формы изящные. Все берут пару минут, прежде чем вступить в диалог с человеком или богом, чтобы насладиться его внешней красотой. Каждый герой — самый потрясающий красавец в городе, каждая дочь — самая очаровательная в стране. И физическое любование — первый эпитет в любом описании. До таких граней это доходило, что даже царь Приам, допустим, в самый трагичный момент своей жизни находит время восхититься красотой Ахиллеса, убийцы его сына. Задумайтесь. К тому же нагота. Как мы знаем, большая часть скульптур, особенно мужских, обнажена. И ответ чрезвычайно прост. В Греции, несомненно, существовало идеализированное видение человеческого тела. Это вовсе не значит, что все голые ходили по улицам, но могли. Огромное количество занятий люди предпочитали выполнять обнаженными, а некоторые обязаны были выполнять. Например, спорт. На Олимпийских играх выступали исключительно без одежды и тренировались всегда тоже без одежды. Слова «гимнастика» и «гимназия» или «гимнасия» на греческий лад именно в гимнасиях упражнялись зачастую. Они были обычными муниципальными школами с солидным уклоном на тренировки, также в какой-то степени социальными центрами, где люди общались, философствовали, в том числе находили любовников. В большинстве гимнастий даже статуи Эрота стояли, чтобы вдохновить, в том числе через прекрасное тело, на воодушевляющую любовь. Забавно, что сейчас у нас гимназиями углубленные школы называют. Так вот, и гимнастика, и гимназия пошли от слова «гимно», что переводится как «обнаженный», «голый». То есть в буквальном смысле гимнастика ассоциировалась с обнаженными мужскими телами, выполняющими сложные упражнения. Борьба, допустим, которую мы на Олимпиадах наблюдаем и считаем крайне гомоэротическим спортом, где в буквальном смысле один встает раком, а другой подходит сзади и пытается прижать к земле первого, чтобы тот не поднялся. В те времена данный вид и олицетворял мужское соитие. А теперь представьте себе, что борцы полностью обнаженные, всегда натертые до блеска оливковым маслом, такая картина существовала на общегреческом уровне. Женщины в спорте также принимали участие как в тренировках, так и в соревнованиях обнаженными. И чем совершеннее твое тело, тем больше взглядов ты привлечешь, тем больше шансов у тебя пробиться в обществе. Многие говорят сейчас, да? Ох, куда катится мир, где те старые добрые времена, когда ценили за ум и талант, а не за внешность? И, откровенно говоря, эти старые добрые времена куда больше нас на внешности были помешаны. И даже в отношениях Эроменос Эрастис, почему для юноши внешность любовника так важна? помимо объективной причины, еще и потому, что если ты смог сделать прекрасное тело себе, ты можешь сделать точно такое же и юноше. И это символ не лени. В те времена отличное тело говорило о том, что ты можешь построить дом, что ты отличный воин, что ты отличный атлет. Считалось, что, в общем-то, справедливо. Хорошее тело — это то, чего ты можешь достичь, равносильно богатому спектру знаний, равносильно определенной форме власти. И если вы когда-нибудь пытались привести свое тело в форму, неважно, девочка вы или мальчик, и что для вас есть форма, вы знаете, насколько это непросто. И в Греции красивое тело — результат труда, символизирующий тот факт, что любовник в этом аспекте жизнедеятельности сведущ. Проводились очень часто конкурсы красоты, наградами за них могли быть оружие, атлетические снаряжения, а за некоторые — поцелуи прекрасного мужчины, например. Как вам такое нравится? И конкурсы красоты среди юношей — гораздо более распространенная практика, чем женские конкурсы. Победные праздничные шествия, зачастую во главе пойдет полностью обнаженный красавец и так далее. Самая забавная история, связанная с любованием внешностью. Диалог Платона есть, Хармид. И там момент, без всяких лишних подробностей расскажу. Когда Хармид невероятной привлекательности входит в помещение с большим количеством юношей и мужчин, они все в шоке замирают, челюсти на полу, начинают любоваться Хармидом в трансе, половина из них падает со скамей, остальные судорожно сдвигаются, уступая свое место, лишь бы только Хармид сел туда поближе к ним. Представьте себе, да, и попытайтесь переложить на сегодняшний день такой энтузиазм по поводу внешности мужчины. В пире Платона, кстати, тоже немало размышлений о красоте, смысле прекрасного, как я уже упоминал. Естественно, подобные восхищения также мотивировались свободой эротического влечения и, как следствие, в искусстве стремлением отобразить объекты любования в наиболее совершенном свете. Есть такое греческое слово «калос», которое можно встретить как в качестве подписи к произведениям визуальным, так и в качестве эпитета в письменных. Так вот, «калос» — это «прекрасный», грубо говоря. Но подразумевает оно не просто внешнюю привлекательность, а одновременно и внутреннюю красоту, и вообще слово настолько во всех отношениях восхваляющее, что эквивалента в русском ему, пожалуй, нет. Все возможные благодетели объединяют в себе калос, и именно его нередко использовали любовники в отношении прекрасных обожаемых лиц, что характерно. И конкретно об однополой любви. В изобразительном искусстве три основных варианта демонстрации Romanos Erastes присутствуют. И прежде чем я их перечислю, нужно отметить, взрослый всегда будет с бородой, юноша без бороды. Это центральное. Теперь три пункта. Первый. Стоят лицом друг к другу. Эрастис, взрослый, одной рукой тянется к подбородку юноши, другой к его гениталиям. Подобную сцену в сотнях воплощений можно отыскать. Символизирует она одновременно восторг взрослого от юноши и некое превосходство взрослого над юношей, доминирующей, ведомой. Второе. Эрастис дарит своему Эроменос подарок. Фрукт, метательный диск, зверюшку, иногда мешочек с деньгами. Тут противоречиво, потому что кто-то, по перечисленным ранее мной причинам, считает, что такое сцена проституции. Но все же некоторые верят, что по-прежнему демонстрируются любовные отношения и презентация денег как олицетворение оплаты образования, допустим, оплаты каких-либо еще благ. Бывает, что юноша просто один, а вокруг скачет кролик или расхаживает петух. 100% можно утверждать, что молодой человек Эроменос, получивший данный подарок от взрослого любовника, то есть настолько символично животное. Третий пункт самый занятный. Сцена межбедренного секса. Что это такое? Любовники стоят друг к другу лицом. Взрослый устанавливает свой эрогированный член между ляжками юного. Тот ноги крепко сжимает, и взрослый в такой позиции начинает двигаться. Сложно безумно утверждать, занимались ли только межбедренным сексом геи или нет. Скорее всего, нет. Межбедренный секс больше, опять же, как символ любви, двое в объятиях и так далее. По мнению многих, в анальный секс вовлекались только с проститутками, по крайней мере так в кавычках принято в обществе было. Но еще раз, этот вывод из вазовой живописи, что может быть обманчивым. Так или иначе, примеры как анального, так и орального секса присутствуют в искусстве, просто межбедренного больше. Опять же, это правило, встречающееся чаще всего. Три варианта. Отыскать же можно практически все, что угодно. Вакханалии, то есть оргии, двух бородатых вместе, двух безбородых вместе, самые оригинальные позиции, бисексуальные контакты, как бы мы это сейчас назвали. Более мягкие романтические сцены, где двое сидят под одной мантией, поцелуи и прочее. Что касается лесбийских отношений, как можно предположить, их гораздо меньше мужских однополых, но они присутствуют. Уже упоминал я увизбы, фалосы. Зачастую даже сцены с увизбами, где женщина одна, символизировали женщин, не заинтересованных в мужчинах. Но и примеры флирта двух женщин, объятия обнаженных женщин, а также сцены секса присутствуют. Как правило, одна женщина пальцами ласкает гениталии другой. Примеры всего перечисленного мной опубликованы в аккаунте Instagram нашего подкаста Rainbow Podcast в одно слово. Заходите, будет интересно взглянуть. И теперь литература. Философские размышления, рассуждения о любви, их сотни, причем разных школ, киники, стоики, кто угодно. Исторические повествования об однополой любви, на которых, собственно, основано все, что мы знаем, включая этот триптих. Существовали сонники, дошли до нас римские только, но вдохновлялись они греческими. Несколько занятных оттуда штук прочту. Если мужчина видит во сне, что им обладает другой мужчина, то это к добру, если обладающий старше и богаче, и не к добру, если он моложе и беден. Видеть во сне оральный секс практически всегда неблагоприятно, кроме как для тех, кто зарабатывает на жизнь ртом, допустим, флейтистов или ораторов. Секс с богами означает смерть для больных, но выгоду, если сновидец испытал от сна наслаждение. Крайне любопытно. Конечно же, драматургия. Трагедии и комедии ставились на сценах известных всем греческих амфитеатров. Естественно, как и сейчас, театральные постановки и фильмы зачастую о насущном. Тогда с обилием однополой любви в обществе трагедии и комедии концентрировали нередко центральные линии своих сюжетов на однополой любви. В трагедиях, как реальные истории от Троянской войны до последних событий, так и драматические мифы о богах или печальные повествования о смерти или изнасиловании, также о геройствах и прочее. Все это с восторгом принималось аудиториями, множество сочинений сохранилось по сей день. Касаемо комедий, Аристофан, самый популярный комедиант, в его работах также однополая любовь фигурирует нередко, но нужно понимать об их комедии кое-что. Это не легкие шуточки о быте, это жесткое высмеивание всех аспектов жизнедеятельности и людей, правителей, философов, атлетов, нравов в целом. Поэтому в комедиях нелицеприятное отражение людей в большинстве своем. Многие геи там, вульгарные, похотливые, идущие на что угодно ради привилегий. Аристофан использует оскорбление «широкая задница» или «широкий анус», дабы подчеркнуть юмор, ха-ха, Но воспринимать это как что-то по-настоящему унизительное и отрицательное нельзя, поскольку такой формат и такая подача использовались в отношении всех и всего. В лирике и поэзии существует понятие «канон девяти лириков», кое-кого в следующем эпизоде мы разберем из группы. В их творчестве, да и в творчестве прочих, темы поднимаются неоднократно. Вот небольшая эпиграмма Симонида Киоскова, посвященная любовнику, в пример. «Стоит увидеть мне раз златокудрого Эхекратида, взор насыщаю красой, за руку милую взяв. Кожи цветущий его аромат глубоко я вбираю. Полнятся очи мои сладостной негой любви». Печально, что все эти идеи и понимания утратились, и виной здесь многие факторы, включая религии, включая необразованность. Однополая любовь ассоциируется с грехом, слабостью, болезнью, хотя однажды она воспевалась как прекраснейшая из благ, как символ мужества и храбрости и великих поступков. Скажите сейчас кому-то «гомосексуал-герой», и вам посмеется в лицо печальный человек, не знающий и дальше своего дивана не видевший. Педерастия превратилась из святой традиции в унизительное оскорбление, и подобная подмена понятий не более чем акт гомофобии. Греки были кем угодно, но не педофилами-извращенцами. Главное, помните сами и разбирайтесь сами. Апробирование общества желаемо, но второстепенно, особенно если держать в голове, что однополая любовь ценилась куда более совершенным и великим обществом, обществом сотен гениальных людей, обществом Древней Греции. И в завершение еще одна злободневная цитата из Пира Платона. Услышьте и переложите на сегодняшний день. Почти 2500 лет прошло. Ничего не меняется. Повсюду, где правят варвары, это считается предосудительным. Ведь варварам из-за их тиранического строя и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему, наряду со всеми другими условиями, очень способствует та любовь, о которой идет речь. Спасибо слушателям за внимание. Спасибо Артему за помощь в монтаже. В следующем эпизоде Триптиха мы обсудим, какой советский символ вдохновлялся геями Древней Греции, толпу, призывающую великого полководца при всех целоваться с любовником, каноническую поэтессу, не прыгавшую со скалы, и многое, многое другое. Жду с нетерпением вас снова в гостях. А воскрешать традиции прошлого и терпеливо ступать в направлении нового Ренессанса нужно хотя бы по пояс в радуге.